Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Нас пытаются убедить на федеральных каналах, что все вы смотрели прямую линию президента. Сегодня даже был небольшой скандал с Леонидом Гозманом на программе «60 секунд», минут точнее. Он утверждал, что никто не смотрит, он ехал в электричке, Леонид Гозман. Он потом сидел в кафе и видел, он-то смотрел, потому что он готовился к эфиру, но он видел, что никто не смотрит вокруг него эту прямую линию, на что ему тут же показали цифры, показали опросы, что 75%. И я заметила, что вот в этой таблице, которую показали, не было слова «смотрят», а написано «следят». 75% следят, но мы тоже следили. Здравствуйте, уважаемые гости. С нами Семен Новопрудский. Семен Новопрудский – экономический аналитик. И с нами Глеб Павловский, политический аналитик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз, уважаемые гости. Вместе с вами мы сейчас попытаемся рассказать нашим и проанализировать, если можно такое серьезное слово к этому применить, действу, то, что мы сегодня увидели на всех федеральных каналах. И ждем также ваших звонков, уважаемые слушатели и зрители. Телефон 8 800 200 22 12, объявляю я как стюардесса. И сейчас мы посмотрим небольшой сюжет, о чем шла, собственно говоря, речь.
В Москве прошла очередная прямая линия с Путиным. На ней президент уже в 17-й раз ответил на вопросы россиян. В этом году поступило 1,5 миллиона вопросов. Среди поднятых проблемных тем – дело Голунова, экология, ЖКХ, низкие зарплаты и пенсии. Во время прямой линии Путина спросили, однако, не только об этом. На повестке дня была декриминализация хранения наркотиков, мусорная реформа, малазийский Боинг, возможность диалога с Трампом и, конечно, Украина. Вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском Путину задали в соцсетях. Ведущий зачитал его. Вот вы не общаетесь с Зеленским, но поймите, ему трудно, он же молодой, необученный. Сделайте первый шаг.
Ну, талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если уж он оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать.
Имя украинского президента при этом Путин так и не произнес. Однако потом, во время блиц-опросов, упомянул его еще раз. Короткие вопросы ведущие задавали в конце программы, озвучивая обращение к президенту из соцсетей. Одно из них звучало так. Знает ли президент анекдоты про себя и может ли назвать любимый? В ответ Путин предложил это сделать Зеленскому.
Вот сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я.
В этом году прямая линия длилась 4 часа 10 минут. После этого президент провел пресс-подход, во время которого снова затронул украинскую тему. Журналист спросил, возможно ли обменять Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова или украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. «Мы думаем об этом, мы не забыли», — ответил Путин. Прямая линия — это ежегодное мероприятие, во время которого президент отвечает на вопросы граждан. Их можно задавать через специальную форму, отправить в формате СМС, через приложение «Москва Путину», через соцсеть «Одноклассники» или позвонив по телефону. Иногда Путин замечал вопросы на экране и отвечал на них, но многие остались неотвеченными. Из острых тем, на которые не обратил внимания президент, дело Голунова, что это было. Допускаете ли вы возможность досрочно покинуть пост президента и когда уйдете?
Ну, вот такие вопросы возникали. Да, вы видели смски, когда вы уйдете, но он что-то не стал. Он вообще-то бывает, говорит, что когда он уйдет, да, Глеб, правильно, я не ошибаюсь, бывает, что его спрашивают, когда вы уйдете,
ну,
он отвечает.
Да, он не был расположен.
Не был.
Уходить.
В этот раз.
В этот раз. Сегодня он просто совершенно не собирался уходить.
Сидит и сидит. Уже 20-й год и 5-й час. Если уж наш корреспондент Иван Воронин сакцентировался на его оценках или, кстати, его репликах в адрес Зеленского, я бы вот вас сразу, Глеб, спросила. Вот то, что он его имя не называет, фамилией, это случайно? Или это вот из серии, как вот Навального он не называет, Саакашвили? Или нам не стоит на это обращать внимание, когда-нибудь назовет?
Ну, когда-нибудь назовет, конечно, но я не вижу особого смысла это как-то трактовать. Даже непонятно, так сказать, если это мы гадаем на чьих внутренностях в этом случае. Это ничего не значит вообще, кроме того, что он не хочет решать украинскую проблему с президентом Украины.
Это определенно вам так кажется?
В данный момент, да. То есть я и говорю, что Кремль будет пытаться считая Зеленского слабым, значит, как-то это использовать, дожать его. Это форма такого психологического дожимания, но, по-моему, она не очень удачна.
То есть по Украине мы ничего сегодня такого уж интересного, важного, ничего. Глубокого не получили. Того, ничего. Что мы должны были как-то
да.
понять,
трактовать. Это ведь разговор с народом, так называемый. То есть он и не хотел погружаться в внешние дела, которые на самом деле его только и интересуют. Поэтому он был такой скучноватый. Особенно это было в начале очень заметно, да, вот он там зачитывал эти цифры, и особенно всем упирал на то, что в среднем-то все хорошо. И это, что это значит? Это значит, что он не считает вообще эту сферу особенно важной. Он, как бы это была картина, он явился в отстающий колхоз. И, так сказать, рассказал, как дела, спросил, что, у кого, где, водопровод. А в принципе, в среднем-то у вас все хорошо. Он ведь знает, что в среднем все хорошо. И поэтому ему было не очень интересно эти, ну, вопросы. Он, по-моему, был один раз только искренне, так сказать, вот с искоркой, я бы сказал, даже мелькнуло, когда он сказал, ну, знаете, если бы я не хотел, чтобы вы знали о коррупции, вы бы не знали. Это можно понимать двояко, как возможность его поселения, возможности перекрыть информацию, так и возможности перекрыть того, кто спрашивает. Поэтому, значит, но это было, безусловно, звучало это вполне искренне.
Это, ну, он был... как бы на собой гордится,
да,
что вот видите,
да,
я вам,
да, 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 да.
Вот,
а он считает,
весь?
Ну, ребята, ну что вы, как маленькие, вот, вот у вас задний двор, вы, ну и вы здесь веселитесь, в общем-то говоря, а я пошел. Ну, просто 4 часа он отдал.
Да, ну это интересно еще по поводу фразы у чекистов, вот вы все говорите, он говорит, обращается, что у чекистов там у нас длинные руки, ну не такие уж они длинные, вот специальные службы не готовили эту пресс, очень он так серьезно сказал, специальные службы, спецслужбы не имели отношения к подготовке вот этой вот прямой линии. Но любопытно, что за 3 дня до этого я уловила такую бегущую строчку на канале «Россия-24» 3 дня назад. Владимир Путин провел совещание о подготовке прямой линии. Я, кстати, не помню никаких совещаний прежде, там, в Кремле или в Совете Безопасности даже, по подготовке прямой линии. То есть такая серьезная история уже, такая государственная.
Ну, провел совещание, и потом как-то...
Ну, не со спецслужбами, конечно.
Ну, я не знаю. Во-первых, я не знаю состав совещания. Во-вторых, я не знаю, это как бы, кто именно из участников совещания является, работает под прикрытием. Это же тоже непонятно, да? Он может быть официально штатским лицом, вот, но при этом работать со спецслужбами, просто быть их агентом, например. Не иностранных.
Не иностранных.
Вот. И поэтому здесь, повторяю, здесь очень трудно, или надо как-то все это анализировать, как какой-то набор театральных мизансцен, или как удачный, неудачный коммуникативный акт, но мы это узнаем, когда, кажется, померяют результат, да, впечатление. Кто-то слушал, кто-то не слушал. У кого-то, кстати, я согласен с тем, что иногда у людей есть ощущение, что они слушали, что они следили, потому что они проходили там по улице или мимо лифтера, а у него включен телевизор.
А в той же социальной сети комментарии. Вот вы прочитали комментарии Семена Новопроцкого, значит, следили.
Вот. И поэтому, да вообще, вы знаете, я с 2008 года не веду передачу на телевидении, но не проходит, так сказать, недели, чтобы мне кто-нибудь не подошел и сказал, смотрел вашу последнюю передачу. Вот, сказать, очень понравилось.
Реальная политика с Глебом Павловским, я даже название не помню до сих пор. Да, тем не менее, очень хочется, вот, знаете, ведь даже сегодня ведущие второго канала, когда закончилась пресс-конференция, сразу началось. Говорили, что это пресс-конференция, вернее, нет, прямая линия, нельзя путать, уже сохрани эти форматы. Это прямая линия, она смотрится как саль, как парад победы, то есть ее смотрят как парад победы. Вот им хочется сравнить это с победным шествием, который действительно у парада победы огромные цифры, а прямой линии, видимо, не такие огромные. Но социологи дают 75% слежки за этой прямой линией, поэтому вот без слова смотрите.
И спецслужбы, может быть, следили. Вот, они следили за этой линией. А поскольку у них большая сеть, между прочим, надо недооценивать, то они, собственно, там же есть система такая. Это вот она раньше называлась, это социологическая служба ФСО, еще раньше ФАПСИ. Это, собственно говоря, десятки тысяч человек по стране, агентуры, которые ходят в очередях, в маршрутках, в магазинах и слушают, или что-то говорят, да, вот что-нибудь там, между прочим, пробрасывают. Вот, так что они могут создать действительно облако такое слежки, а, наверное, следить за реакцией.
Угу. Да, это очень интересно. Я, кстати, вот вы слово «колхоз» произнесли, я сразу, у меня ассоциации возникли с колхозом имени Ленина, тут же проанонсирую нашим слушателям, что в 19.50 не пропустите, к нам в эфир выйдет Павел Грудинин, директор этого совхоза, на которого наехал Владимир Владимирович на этой прямой линии, дадим вам послушать, как, и он обещает нам прокомментировать, что сам он не слышал. Я ему водитель сказал, что что-то про вас Путин сказал, а я позвонила и рассказала, что сказал, и он, в общем, рвется в бой и говорит, что прокомментирует, мало не покажется, но посмотрим, хотя он человек мягкий. Семен, вот эти разговоры о зарплатах. Ему уже второй раз говорят, что они маленькие. Ему звонит пожарный и говорит, у меня 12 тысяч люди получают, а сам я 16, как глава вот этого всего отделения или бригады. Ему говорит 10, калининградский он пожарный. Ему говорит ведущая про 12-16 тысяч. Он тяжело, он говорит, что не то, что он там тяжело задумывается, но он удивлен. Он говорит, ну как такое может? Такого не может быть, потому что у нас минимальная 11. Но откуда у вас берется 12? Вот это его ответ. Как такое может быть?
Ну, во-первых, он, в принципе, по-прежнему, конечно, совершенно далек от реальности в оценках экономической ситуации в стране. И я не знаю, то ли он действительно ему подбрасывают некоторые нереальные цифры, то ли он вообще не понимает, как это устроено, потому что он, например, значит, говорит, надо проверить, мы же довели до регионов, значит, что есть ограничения на рост тарифов ЖКХ, говорит он. Например, стоит в том, что у нас, например, тарифы на коммунальные услуги, тарифы на электричество, тарифы на газ устанавливаются, во-первых, разными способами, во-вторых, в разные регионы, соответственно, имеют право делать это самостоятельно, никаких ограничений у них нет. Потом он, конечно, сказал замечательную цифру, что Россия потеряла от санкций 50 миллиардов долларов, а вот Европа потеряла 200 миллиардов. Я уж не говорю, что Европа – это примерно 30 стран, да, то есть они потеряли суммарно столько, а одна Россия – 50 миллиардов. Например, в принципе, вообще в открытом доступе, я понимаю, что он не читает газет советских, никаких вы не читаете, да, но в открытом доступе была информация, которую, значит, Bloomberg просто построил очень простую модель. Он представил себе, что не было никаких санкций, не было 2014 года, и посчитал, что Россия потеряла от санкций, именно от санкций, без вычета падения цен на нефть, 6% ВВП. ВВП России в 2018 году был, ну, 103 триллиона рублей. Нетрудно догадаться, если мы это все переведем по нынешнему курсу, что Россия потеряла, ну, минимум 100 миллиардов долларов, да, то есть в два раза больше. То есть он на самом деле оперирует цифрами. Во-первых, он искренне, как бы сказать, ну, может, и не искренне, но он почему-то делает вид, что не может быть, что люди так мало получают денег.
Хотя, ну, вот да, это надо проверить.
Причем он надо проверить, это говорит уже несколько лет подряд, и эта тема постоянно всплывает. Ну, проверить надо. Ну, хорошо, проверили, что решили. На самом деле, ведь еще один человек, имя которого, как Волан-де-Морта, нельзя употреблять в российском официальном эфире, Навальный, когда-то проводил, значит, разные митинги в разных регионах, был такой момент, и там везде рассказывали ему люди про то, что у нас, мы смеемся над тем, как наши мэрии и администрации губернаторов считают среднюю зарплату. То есть у них средняя зарплата на сайтах такая, что нам она кажется фантастически завышенной. То есть во всех регионах это, причем
они
и в богатых, и в бедных.
Они на митингах выкрикивали,
да.
Я помню.
А ему, конечно, я думаю, что сводки какие-то, если ложатся на стол, то да, мало того, что в среднем все хорошо, да, но еще и, скорее всего, даже эти средние данные, похоже, сильно завышены. То есть, на самом деле, и причем он, вот на моей памяти, он первый раз это публично сказал, он сказал, что есть, конечно, вопросы нерешаемые, сказал, но похоже, что вопрос о средней зарплате и с вот этой вот нищетой, он тоже нерешаемый. И очень забавную вещь, на самом деле, на этой прямой линии. Одна из ведущих вдруг сказала: дело, конечно, не в цифрах, а в ощущениях, сказала она. Ну, видимо, да, действительно, человек, который получает 12 тысяч в месяц, он почему-то ощущает себя нищим. Да? Удивительное ощущение. Это как температура 30 градусов ощущается на 45. Да? Это вот на самом деле удивительная вещь. Это как раз, может быть, одна из главных проблем. Вот действительно такое ощущение, что там это можно сравнивать и с визитом в колхоз. Это очень похоже, как если бы селекторное совещание советское вдруг транслировали в прямом эфире. Но это действительно такое ощущение, что эта встреча... Вот очень важный был вопрос политический. Не является ли он инопланетянином? Такой был вопрос. Ему задали, и он на него ответил. Вот он действительно смотрит, как инопланетянин. Инопланетянин прилетел на другую планету, и тут ему, значит, рассказывают, что происходит у землян. То есть это действительно ощущение двух разных государств или двух разных реальностей, которые встретились вот на 4 часа.
Да, но потом меня начинает интересовать, вот как работает вообще-то вся эта экономика. Он говорит, послушайте, что же он сказал же на эти зарплаты-то, на пожарные. Он говорит, слушайте, ну мы в последние 2 года, да, мы это все обсуждали с МЧС, мало. Мы вам дадим в этом году 24 тысячи, а в следующем 36. Вы представляете? Он говорит, вы в этом году получите 24, а в следующем 36. Как это может быть вот на прямой линии решаться вопросы? Это должно как-то закладываться в бюджет. Какие-то должны
быть... Вот как раз это называется подготовка прямой линии совещания. Очень может быть, что мы просто эти цифры совершенно ясно. Мы подготовили материалы для прямой линии. При этом на самом-то деле это, во-первых, может да, так и не быть. Потому что, например, государство не выполнило в общем не такое страшное обещание индексировать пенсии каждый год на уровень реальной инфляции. Да? Казалось бы, у нас и так, в общем, довольно маленькие пенсии. Но эти обещания не выполнил. Это обещание, хотя оно было популистское, но оно было исполнимое. Да? Никто в России там не спрашивает, а сколько нам, собственно, обходится, даже без всяких санкций, там, сколько нам обходится война в Сирии, сколько нам обходится, значит, война в Донбассе, которую назвал, значит, чушью сегодня, значит, что мы оккупировали Донбасс. Но как бы все люди, которые хоть как-то это знают, знают, по крайней мере, что сильно много мы денег, как минимум, туда вкладываем. Да? То есть мы туда деньги даем совершенно точно. Вот. То есть на самом деле даже вообще никто не спрашивает. Да? То есть в реальности сколько вообще России как тратить деньги, как устроена ее экономика, почему такая средняя зарплата.
Почему он в прошлом году не дал им 24, а в этом даст?
Конечно. И кроме того, я уж не говорю, что вообще зарплата 24 тысячи рублей, она тоже в большинстве регионов не окажется такой, чтобы на нее можно было более-менее нормально жить. Особенно если это дело о семье, где, допустим, двое детей, это все равно нищета.
Но вот мы, Глеб, если говорить о том, что это вообще за мероприятие, как его можно характеризовать, что это, зачем оно, я вообще начинаю думать, что мы же действительно такое системообразующее. Это точка отсчета становится, как парад. Вот они же строятся парад. Точка отсчета. Смотрите, он же сегодня еще вторую вещь. Вот он, отталкиваясь от сегодняшнего дня, говорит, что у вас поднимутся зарплаты. Вторая вещь. Он сказал буквально вот своим русским языком. Он говорит, мусорную проблему мы начали решать 2 года назад. И началось все это с прямых линий, с моих. То есть это уже какая-то вот такая какая-то сакральная история, эта прямая линия-то.
Ну, он может просто как-то заговариваться в каких-то случаях. Просто нет, ну я имею, он может там перепутать прямую линию, пресс-конференцию, ну, да, или там совбез, много совещаний. Прямая линия, что интересно, вот смотрите, что интересно, были раньше несколько разных форматов. Для управленческого класса, для бюрократии, госаппарата, послание президента в первую очередь, значит, сказать, как бы директивы, да, а прямая линия для другой большая, группы, для прессы, для международной общественности. А прямая линия – это разговор с народом. Она так и почему называлась, неофициальный разговор с народом. То есть он был человеком посредине. Вот там, значит, чиновники, а тут народ. А я, значит, как бы одних защищаю от других. А сегодня мы видим, что это превратилось, в общем, действительно, в основном, основная аудитория – это начальство. Вот это и прямой линии начальства. И люди здесь были как бы носители сигнала. Скорее, вот люди, которые там появлялись, обозначали, вот смотри, смотри, тут осторожнее там с этой темой, с врезками водопровод, там, знаешь, с чем угодно. То есть это не для, на самом деле, не для массовой аудитории, а для, в широком смысле слова, бюрократия, потому что у нас бюрократия и те, кто их семьи, и те, кто работает на государство, это, в общем, гигантская масса.
Так он ей что демонстрирует, эти бюрократии?
А он просто, это просто он дает им много, как бы посылает им много сигналов. Некоторые из них вообще позитивные.
Вчера послать нельзя было.
А как? Ну, а как их пошлешь, да? Просто если пошлешь бумагу, они ее не прочтут. Вот, например, газеты, правда-то нету функции. Это, вот это было сегодня.
То есть это такая ежегодная газета
«Правда». Сегодня. Раньше это было для населения. А сегодня для этого чертова населения, которое, значит, там 30-40% доверия, что им сообщать? А толку не будет. А тем более не будет толку, если посылать сигналы прессе. Известно, да, как? Да. Поэтому он совершенно игнорировал повестку дня, так сказать, городскую. Это тоже заметная вещь. А кому? Вот, значит, сказать, чиновникам среди этого очень хорошо совершенно. Вот Нюта Федермессер, значит, тема декриминализации этих самых использования, значит, лекарств, очень важная тема. Если это будет иметь, поскольку в газете «Правда», да, значит, это в углу, хотя и маленьким мелким шрифтом напечатано, значит, это уже до некоторой степени директива. И, в конце концов, то, что он сказал насчет содержания под следствием, вот, хотя он говорит, да я уж сколько говорю, они все просто ироды какие-то.
Но он запятую-то ставит. И говорит, да они же сбегут тут же, их вот выпустят, они сбегут, у них же паспорта, они, ребята, упакованные.
И, значит, сказать, да, особенно бизнес он как-то совсем не любит.
Нет, он говорит, будут сидеть, я скажу.
Вещь там, да, аудитория, которая сидит в студии, это, в общем, аудитория советских голубых огоньков. То есть там доярки, футболисты, Артем Дзюба, который выматерился, значит, когда адмирал Сардаров, значит, что-то рассказывал по своему шоуруму, это вообще, видимо, кадр дня, да, то есть человек матерится, например, просто Дзюба так разговаривает, он на самом деле просто мат и союзы и предлоги, это вся его речь просто, ну, как бы нормальный, простой советский, российский футболист, да, но там за пару дней до этой прямой линии было сказано, что три самых часто встречающихся темы, вопросов, которые прислали до прямой линии, это образование, пенсии и медицина. Про медицину было чуть-чуть, ну и репортажик был, про образование не было практически ничего. Пенсионная реформа, которая стала терминальной, вообще говоря, для этого рейтинга, то есть, вот как бы сказать, крымский консенсус, если вот так можно сказать, он существовал, по большому счету, пенсионная реформа его похоронила. Про нее вообще ничего не было
так
сказано.
А пенсии вообще... не создается ощущение, что если раньше напрямых, вот он был помоложе, порезвее, и он заказывал себе острую тему и говорил, я могу на эту тему своим. А теперь вот он уже устал, и он не хочет вот мудохаться с этой тяжелой,
ну, для него, во-первых, конечно, нет, острая тема, конечно, ему как бы не... Ему, конечно, может и безразлично, но в целом, когда люди твердят вообще 20 лет, да, человек президент что надежды, ему 20 лет говорят, что у нас низкие зарплаты.
Да.
Он водопроводы с 2002 года, значит, когда еще был ставропольским губернатором Черногоров, мало уже кто помнит этого человека, он, значит, там прекрасная бабушка подсуетилась, и она стала первой в России, кто смогла сделать водопровод с помощью прямой линии. И опять люди говорят, в Тюменской области далеко не самые бедные по всей статистике. У нас нет воды, говорят они. Там у нас зарплата 12 тысяч рублей, у нас там зарплата 16 тысяч рублей.
А он что отвечает про Тюменскую область, вспомните? Он говорит, это же наша самая передовая.
Да, вы что там, да,
конечно, можете... Какая вода? Он говорит про проблему мусора, что это от того, что люди стали больше потреблять, это как раз просто он транслирует, в общем, классическое пренебрежение к людям, которые когда-то, да, в 90-е годы выдали знаменитый анекдот про то, как новый русский встречает изможденного человека, тот ему говорит, я не кушал 4 дня, он говорит, батенька, надо себя заставлять, да, вот мы так стали хорошо кушать, что у нас теперь столько мусора, что нам некуда его деть, что мусор из хорошо кушающей действительно Москвы, значит, и неплохо кушающей Московской области нужно вывозить хотя бы в ШИИС. Вот, то есть на самом-то деле действительно это поразительно, потому что та же Скобеева, которая, например, извиняюсь, конечно, что я это не употребляю, простите, но когда она говорит, ну Путин не отвечал про пенсии, потому что не задавали. Извините, но вы сами по вашему же каналу писали, что самые часто встречающиеся вопросы, один из них, это пенсии. Что значит не задавали? Ведущий, которого спрашивали, вы не инопланетянин, могли бы случайно вместо вопроса, вы не инопланетянин, или как вы боретесь с ленью, спросить у него, что люди думают о пенсионной реформе, и не меняют ли они свои жизненные стратегии и отношения к государству. государства от того, что им теперь жить вообще в другой реальности, что они могут не дожить до пенсии вовсе.
Нет, они не могут его этого спросить, потому что им это, ну, нельзя спросить.
Да им это не интересно. Это же видно, слышно.
Нет, Глеб, ну, понимаете, ну, ведь...
Им это, может быть, даже еще меньше интересно, чем
им. Им это не интересно, но им еще это не... Если эта тема неприятна на этой прямой линии, они спокойно могут ее не взять.
Нет, конечно, тема утверждена.
Конечно.
Неинтересно обсуждать.
Нет, это понятно,
конечно, очень такая... Она уже, в общем, не первый раз.
Но он не боялся.
Все знают, как Владимир Владимирович относится к интернету, значит, да, как на известном демотиваторе со Сталиным и пустым монитором, при мне этой фигни не было. Вот. На самом деле... Очень показательно, что постоянно, значит, несколько раз ему задавали, значит, вопросы блогеры, про которых говорили, что у них столько-то миллионов подписчиков, типа они голос народа.
Да.
То есть на самом деле для него блогеры это тоже инопланетяне. То есть в России за то время, пока он правит, появляется целая группа людей, для которых он кажется очень странным. Отсюда, кстати говоря, попытка, которая была предпринята явно в прошлом году администрацией президента, позаигрывать с рэперами, потому что рэперы являются кумирами аудитории там младше 25 лет, которая для, мне кажется, для него и для Кремля остается чем-то странным, но с которой они тоже хотят как-то в своем понимании работать. То есть на самом деле тот самый народ, с которым общаться, ему гораздо легче и ментально отвечать на просьбы провести водопровод или слушать замечательный длинный тост прекрасного дагестанского мужчины, который тоже, конечно, украсил прямую линию.
Красивый,
очень красиво говорит.
Да?
Ему гораздо понятнее эти люди, чем какой-нибудь блогер, который его начинает спрашивать про там суверенный интернет. Слово «фаервол» вообще невозможно из уст Путина пока, по крайней мере, услышать. То есть таких слов он не употребляет. То, что мы на самом деле пытаемся, ну, хотя бы в идеале создать. То есть на самом деле возникает целая группа людей, которые, с одной стороны, при нем выросли, а с другой стороны, для него это уже реально. Он не просто живет в другой стране, как бы сказать, по политическим причинам, но он даже уже по физиологическим причинам живет в другой стране, потому что за время, пока он правит, стали создаваться вообще новые сообщества людей.
Ну, согласитесь, все-таки люди добрые и воспитанные, и все-таки эта речь дагестанская закончилась вопросом.
Да.
Его спросили, можно мы за вас выпьем?
Да.
И он вроде бы даже людям и не отказал.
Не отказал.
Да, не отказал.
Не отказал, и
я-то ждал продолжения, конечно. Имеют право. Иван из Московской области звонит. Здравствуйте, Иван.
Вы меня слышите?
Ну, конечно, мы-то вас слышим.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот в серии выборов я назвал это погружение, великое погружение. И в связи с чем у меня родился стих моментально. Я написал «Подведение проруби зависимости». Я несколько строк зачту. Это мое личное мнение. А вот сегодня был задан вопрос про анекдоты, но вот стишки получаются. Путин в прорубь окунулся, с щукой сказочной столкнулся. Сделай, щука, так, чтоб я не вылазил из Кремля. И прожил там 300 лет, и не старился, как дед. Нефть ведь, газ, чтоб не кончались, детки милые встречались. Только мне и одному дай по слову моему. Дальше продолжать.
Ну, вообще-то вы заинтриговали, но мы понимаем. Вы скажите, чем закончилось? Дала она ему, извините за формулировку, или нет?
Очень интересно. Отвечала щука вскоре. Надо, Вова, не вот в море трижды кинуть и поймать рыбку Пушкина опять.
Три раза долго. Ладно, тогда вы нас заинтриговали, мы просто можем устроить конкурс среди наших других
просто,
слушателей.
Просто
да.
Вот такие произведения можно было давать бегущей строкой, вы все
бегущей
заметили,
строкой, да?
Как выглядел стол, да, во время этой прямой линии. Я, честно говоря, может, это пока было в прошлое, но я в прошлый раз что-то такого не помню. Стол был подковой, то есть, видимо, на счастье они сделали стол в форме подковы. И вот как раз стол в форме подковы, какие-нибудь ритуалы, такие вот стихи можно пускать бегущей строкой.
Ну, я вам скажу еще про бегущую строчку. Там они все-таки какие-то ошибки учли. Они не могут корректировать вот эти бегущие строки. Не могут. Там у них нет возможности их редактировать на ходу. Они хотят их пускать в живом эфире. И раньше это было над его головой. То есть вот раньше он сидит, у него над головой это прям, грубости всякие. А сегодня вот этот Навальный, ненавистный ему, что правда ли говорит Навальный про разгул бандитизма, он был уже аккуратненько сдвинут в колл-центр. Вот эти вот нам сейчас показывают эти вопросы, как это выглядело вот сейчас. Уже на девочках. Эти девочки стали самыми знаменитыми в стране.
трансляции все равно крамола проскальзывает, а именно количество лайков и дизлайков. Поэтому они постоянно говорили про DDoS-атаки. Вообще неизвестно, кстати говоря, были DDoS-атаки. Это вот это запросто может быть выдумкой. Но проблема стоит в том, что все...
Зарубежные,
конечно, с территории Украины. Но говорили, огромное количество людей постило в соцсетях количество лайков и дизлайков. Да, и причем было это соотношение всегда 1:10 в пользу дизлайков. Дизлайков было в каждый момент прямой линии в 10 раз больше, чем лайков.
Ну, а Глеб, а почему вы считаете, он перестал все-таки вот это вот пикантное какие-то отвечать на какие-то вопросы, которые как бы кажутся неудобными, чтобы все сказали, какой молодец, взял такой вопрос. Почему он от этого уже ушел?
Да вот потому что отвечать, у него... Да? Интересы в другой сфере. Ну, понимаете, он сегодня говорил на темы, которые, в общем, не интересуют, которые он считает...
Его не интересуют.
Да, которые, как он считает, в целом более-менее решены. Каким образом решены? Они отданы игре частных интересов. С его точки зрения, интересы граждан, общественных организаций, ведомств, силовиков. Это все частные интересы. Те, кто посадил Ивана Голунова, это их частный интерес. И у Ивана Голунова частный интерес выйти. Вот, сказать, в данном случае, наверное, начинайте переборщили. Но вообще ему не интересно это. Он, его интересы там, в мире. Он занимается практически в своем воображении, я не знаю, насколько это реально, он занимается мировыми делами, он ведет мировую политику, он, причем успешную очень в его представлении. И есть большое количество, между прочим, за рубежом разного рода иностранных товарищей, которые это поддерживают. Да, это очень у России очень успешная внешняя политика. Вот, и поэтому все сразу обесточивается на уровне внутренней политики. Потому что там нормальный хаос, там дарвиновская борьба. И в этом смысле для него стали в чем-то тоже уже не так интересны его, так сказать, представители вертикали закона. Они вертикали власти, диктатуры закона, у них тоже, значит, те же самые. Вот он, ему про банду сказали, да, вот, и он вернул, но банда тоже без огонька, России, честно говоря. Вот, да, тут банда, и там банда. Ну да, ну так, а все, да, а страна-то кто, из кого состоит, кем она населена?
И вы знаете, вот. Глеб,
в его представлении это так.
Такую, вот сказать, удивительную пафосную пошлость, когда это тоже вот не свойственно ему, когда его спросили, сколько можно заниматься вот этой мелочевкой, вот этими мелкими делами, и когда он сказал, если речь идет о судьбе конкретного человека, это не мелочевка, этим я буду заниматься там всегда. И ждет аплодисментов от зала. А зал так обалдел от этой вот уже фальши совсем, что даже не сразу захлопали, сообразили. Потому что, ну, глупость какая-то просто уже пошла.
Ну, с аудиторией в зале не очень хорошо работает.
Что-то он теряет.
Но при этом у него все равно вот тоже искорки из глаз, конечно, пораскальзывали, когда речь шла о том, что мы сохранили суверенитет. Mm-hmm. И когда он говорил про ракеты. Вот он все-таки про ракеты говорил, про ракеты. Хотя он говорит, что нет, мы же работаем над тем, чтобы, говорит, главное, чтобы действительно была экономическая мощь. Например, стоит в том, что экономическая мощь при Путине угасает постоянно и угасает необратимо. То есть, если пока он будет президентом, доля России в мировой экономике будет падать, и нет никаких способов
без смены политики. А ракета загорается, потому что, как говорит Глеб, это международ.
Конечно, но беда в том, что как раз вся его политика, она направлена на то, чтобы с помощью внешнеполитических понтов и, значит, имиджа человека, который может решительно наплевать на какие-то нормы, прикрыть то, что Россия экономически становится все слабее и слабее. Потому что, на самом деле, Россия сейчас рискует оказаться по доле своей в мировой экономике на уровне как раз 2000 года. То есть мы близко катимся к тому времени, с какого Путин начинал свое правление.
У нас два города на нашей прямой линии. Андрей Иосифович из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я по такому вот вопросу, я тоже сегодня участвовал в горячей линии президента. Вот я с таким вопросом. У меня дочь Каримова Анастасия Андреевна Мазин, девичья, в 2017 году, 28 декабря 2017 года, попала в Александровскую больницу. Буквально, ну как... У девочки буквально был, ну, гастрит, как у всех у нас, что мы вот тоже болеем, там, что кушаем всякую пищу такую. Вот. Так они из этой девочки довели ее до тяжелейшего, до крайней тяжести состояния. То есть вот этими затяжками неправильной операции, потом ничего как бы не исправили в этой операции, а это самое... И девочку довели до крайности просто врачи. А если бы вы видели, какое там творится в реанимации, какое отношение, привязывают людей. Мою девчонку вот при мне, я вошел, а медсестра ее лечит.
Андрей Лысович, извините, пожалуйста, а вы это описали все в своей жалобе? Или вы действительно хотели вот всю эту историю рассказать ему на прямой линии? Как это все вы, собственно говоря, как вы решали эту проблему за счет прямой линии? Это же 2 года назад было, как я понимаю.
Это я в прошлую прямую линию, опять же, 50 смс послал. Ничего вообще, никакого ответа не было.
То есть вы решаете... Я... О, боже ты мой.
Ты все делаешь, что невозможно жить, каждому человеку это ответить.
Прямой линии пытается человек из года в год вот эту историю, драму своей дочери, да? Он пытается решить, а по-другому никак.
Это лотерея. То есть кто-то вытягивает. Какой-то ничтожный, мизерный шанс, что кто-то из миллиона, да, значит, почему-то будет выведен.
То есть это как вот на грин-карт подают каждый год, так и они подают на эту прямую линию.
Большая вероятность. Там же замечательно было тоже с точки зрения того, как устроена страна, ведь прекрасная сцена. Это же, в общем, кино, когда женщина проходит по аппаратной, вот здесь аппаратная, здесь течет жизнь, принимаются вопросы, вон там сидят губернаторы, которые ждут, на кого попадет, значит, ну, кого выведут в эфир. То есть сидит власть, которая лотерейна, кто-то из них вдруг ответит, кто не ответит. Власть думает, хоть бы меня не было, хоть бы не спросили про мой регион. Mm-hmm. И также бедные люди вынуждены свои проблемы решать, совершенно бытовые, и которые сильно самые важные часто для них. Потому что жизнь и смерть людей – это самые важные проблемы все равно. Но они же не знают, кого-то выведут в эфир. А 99,99 в периоде людей, конечно, не выведут никогда в эфир.
Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать все-таки ваши комментарии по поводу сбитого Боинга. Прокомментировали то, что ответил президент по этому поводу.
Вот, Иван, а вы можете мне подсказать, что сказал президент по этому поводу? А я вот упустила. Я догадываюсь, что он сказал, что бука никакого не было, что они все врут. Он говорит одно и то же. А что он в этот раз сказал такого вот специального, чего он раньше не говорил? Можете нам подсказать?
Могу.
Давайте.
Он сказал, что это чушь, что...
Конечно.
В России никакой бой не развивало, и что Донбасс мы не оккупировали.
Ну, правильно, да. Но это вот про Донбасс мы уже говорили, что, конечно, не оккупировали, и никакого Боинга не было. Нет, Боинг был, а Бука не было. Это он говорит уже 5-й год. И он раньше, кстати говоря, раньше, Иван, он придерживался версии Минобороны о ракете «Воздух-воздух», об украинском самолете.
Кстати говоря, есть одна очень важная психологическая проблема. Владимир Владимирович, насколько я знаю, был сильно потрясен кадрами того, как кончил жизнь Муаммар Каддафи, который много-много лет пытался сказать, что мы не причастны к катастрофе Локерби, да, к тому самолету, который сбил. Вот мне кажется, что еще кроме всего прочего, я думаю, что он отдает себе отчет в том, кто на самом деле сбил этот самолет, прекрасно понимает, что так или иначе будет, кстати, суд, который начнется 9 марта, все равно какие-то виновные будут названы, понятно, что они выданы не будут, хотя не исключено, что часть людей, кстати говоря, которые фигурировали до этого в обвинениях Беллинкат, того же, значит, их уже нет в живых, те, которые есть люди, тоже в Беллинкат их всех называл, трое людей, которые пока названы 4 человека, да, то есть он будет до последнего делать вид, что мы ни при чем, это все чушь. Вот другое дело, что как бы никакой моральной позиции за этим нет. Россия заблокировала в ООН попытку создать международный трибунал по расследованию, то есть если бы у нее была хоть какая-то правота, она бы дала возможность такое сделать. Россия говорит, всю чушь, нас не допускали к расследованию, слушай, понимаете, как с одной стороны мы говорим, что мы не причастны, нас там нет, а с какой стати мы должны, собственно, быть допущены к расследованию?
Ну да, эти говорят, вы ни на один вопрос не отвечаете.
То есть тут еще у Путина личное есть, мне кажется, отношение к этому делу, что он, как бы сказать, Каддафи не спасло потом признание и выплаты компенсации. То есть он, кроме всего прочего, для него, мне кажется, это вот он человек, который, как ни странно, вот такие вещи, на такие вещи реагирует. То есть ему кажется, что, значит, не надо ни в коем случае ничего признавать, ничего хорошего от этого для меня все равно не
Давайте
будет.
Давайте еще Игорь из Мурманской области послушаем. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Говорите.
А вы слышите?
Ну,
а
мы
слышите меня, да?
Конечно.
Вот смотрите, я живу в 60 километрах от Норвегии, да?
Так.
Ну вот, смотрю я вашу передачу уже несколько лет смотрю. Угу. Вы очень мне нравитесь, особенно вы нравитесь.
Спасибо большое.
Вот такая вот, так, у меня даже не вопрос. Я вот вчера сел, зашел в ВКонтакт и там наткнулся на задать вопрос президенту.
Так.
Ну, думаю, ну вот что я ему буду задавать?
Так интересно, и чем закончилось?
Ну, вот смотрите, написал ему, господин президент, вот очень хотел вам задать вопрос, но потом, поразмыслив, решил. А ничего я не хочу вас спрашивать. Ну, потому что какой смысл задавать вам вопрос, если ничего не решится? Вот смотрите, я 38 лет за 69-й параллелью отработал, да?
Слушайте, подождите, Игорь, а не ваше сообщение нам вывели на экран? Вот давайте еще раз посмотрим. Я прошу моих режиссеров наших, может быть, они еще раз найдут этот скрин с вот с этим сообщением, зачем эти прямые линии, если все равно ничего не решается. Вот мы видели это сообщение на экране. Игорь, вы его не узнали случайно?
Скорее всего, нет. Я вот только сейчас подключился. Может, скорее всего, это мое, да.
Вот.
Потому
вот.
Что, смотрите, вот
вас
я ему там написал.
Наконец-то.
Вот смотрите, я написал, ну не ему, а тем вот этим девочкам, да, они, наверное, его прочитали.
Девочки. Нет, они его прочитали. Нет, мы его увидели. Это просто идет автоматически. Это то, что они не могут отфильтровать. Это идет автоматически. Если нам сейчас повезет, нам еще раз его покажут, потому что нам его уже показывали. Так приходит слава, между прочим, на границу. Вот, да, вот, посмотрите. Вот, посмотрите, вот сейчас вот у вас перед вами есть экран.
Да?
Вот
сейчас
там даже. Давайте. Ну, да. Короче говоря, поверьте, что этот вопрос прозвучал, Игорь. Так что мы поняли, что с нами сегодня главный герой вот прямой линии, вопрос которого был показан на этом экране. И давайте послушаем, что говорили москвичи об этих самых прямых линиях сегодня на улицах города.
Нужна ли прямая линия с Владимиром Путиным?
Прямая линия, я думаю, да. Ну, для того, чтобы люди, у которых есть какие-то проблемы, волнующие их и нерешаемые там в регионах, да, то есть напрямую могли с президентом пообщаться, возможно, он помог бы им ответом или делом.
Ну, для кого-то, вероятно, есть польза, кому-то помогают. Народу нравится пообщаться с главой государства, ну, если они довольны этим. Почему же не делать хотя бы маленькие праздники и людей надежды терять, что им помогут?
Не знаю, мне кажется, перед этим нужно какой-то отбор вопросов проводить все-таки, потому что периодически на прямую линию выходят такие люди, которые спрашивают абсолютно невесомые вопросы.
Нет, конечно. Не вижу как бы особого смысла в этом. Это же какая-то бутафория, мне кажется.
Я думаю, что полезно. Почему бы и нет? Есть такая возможность обратиться напрямую к президенту такой страны, как наша. Да, есть, конечно, перекос, я с вами соглашусь, что люди уж настолько к Владимиру Владимировичу относятся как бы по-домашнему, что действительно с такими очень как бы насущными, да, проблемами обращаются. Но, с другой стороны, я думаю, создан же такое большое число тех, кто обрабатывает эти вопросы. И я думаю, что на этом уровне все-таки должен быть какой-то фильтр, что там, грубо говоря, лавочку около подъезда сделать. Я думаю, что все-таки это статус не президентского вопроса.
Мне кажется, что это нормально, когда президент выстраивает диалог с своим народом в рамках таких вопросов и ответов. Это, я думаю, скорее полезно для власти. Осознание текущих проблем населения и того, что беспокоит людей.
Ну, я думаю, что для каждого государства иметь возможность напрямую общаться с президентом – это отлично.
На нынешнее время, мне кажется, нет.
Почему?
Судя по всем опросам, народу не очень интересно, что будет, потому что это одно и то же каждый год, и одни и те же проблемы уже на протяжении 17 лет обсуждаются, поэтому, ну, это как бы ни к чему не приведет, просто все заготовлено.
Ну, что скажете? По поводу мнений народа. Ну вот по поводу народных мнений, ну, что они, в общем, говорят, что праздник
такие.
Нужен.
Между прочим, если вы вспомните прошлый год, и каждый примерно этот же набор предложений. Есть какие-то отдельные вражины попадаются, которым все не нравится, значит,
да.
И президент не нравится, им и все, и вот, и зарплата их не нравится, и пенсия, и так далее. А так люди вообще, особенно летом, это...
А поговорить?
Да, все заготовлено, очень хорошая реплика. На самом деле, вот эта прямая линия пресс-конференции, это как скипетр державы, это на самом деле уже какие-то такие две сущности, которые просто в руках у президента, как-то такие рычаги управления государством, как каким-то автомобилем воображаемым. То есть на самом деле это уже становится действительно, ну, ритуальные жесты вообще в любой власти важны. Но просто понятно, что в стране, где власть монологична до предела, где, строго говоря, народа не существует, народ безмолвствует или должен что-то одобрять, это иллюзия того, что власть выслушивает холопов. Да? То есть на самом деле это, в общем, такое...
Пресс-конференция это более политическая, потому что там, конечно, спросят
это
о протестах.
Это праздник челобитных все равно, так или иначе.
Вот, они, конечно, спросят о протестах, связанных со строительством этого завода. Там спросят на пресс-конференции. Не, конечно, но шанс высок, что спросят. А здесь, когда вы говорите, почему Путин не говорит об этих протестах, которые действительно мощные очень, да потому что его не спросили.
Да, ну вот про протесты спросили, он не сказал. То есть на самом деле все равно, вот, когда говорят, что там нет спецслужб, конечно, нет, но специальные люди так или иначе все-таки ранжируют. Случайно вдруг возникает вопрос с подводочкой. Дело в том, что это сейчас все делается все более и более телевизионным, да, по картинке, потому что на самом деле эти каналы уже, они вынуждены 4 часа эфира этому посвятить. То есть надо же хоть как-то, чтобы это было телевизионным шоу, вот эти вот включения из аппаратных, то есть блогеры, то есть они так или иначе пытаются...
Нет, а это как раз по формату, вы знаете, оно немножко меняется. Это как раз то, о чем говорил. Это такое, вот, Глеб, это такое уже, это программа «Время», это с репортажами, ему дают отдохнуть, он чувствует себя гораздо комфортнее, потому что корреспондент, посмотрите, с какую большую нагрузку берут на себя уже корреспондент, все больше и больше. Это они уже становятся Владимирами Путинами маленькими, это они ведут диалоги с нянечками и с врачами. Вы посмотрите, сколько диалогов за эту линию провели они, взяв на себя его. А он только вот слушает мудро сверху оттуда, с небес, и потом уже комментирует, дает оценки. То есть его очень разгрузили в этот раз, если вы заметили. Да.
Ну, тут заметьте еще, что отсекается формат как таковой, как формат, как жанр требования. А если взять у нас всю любую тему, в том числе все те, которые называл президент, они там, где люди включаются в эту проблему, а это там они включаются в жанре требования, а не в жанре вопроса. Вот. А здесь вообще отсутствует, значит, ШС – это сгусток требований. Екатеринбург, история с сквером – это требования. Иван Голунов – это требования. Требования убраны, их нет вообще. Они, и второе, мне кажется, важным, что он кстати, почему, собственно говоря, спецслужбы не участвуют? Ведь, собственно говоря, руководство телеканалов у нас теперь спецслужба. Надо это ясно понимать. Я не шучу, это и просто... Это, и она равна по весу, по административному весу. Она в целом равна, ну уж точно выше МВД. Вот, сказать, там, значит, сказать, на уровне Генеральной прокуратуры, значит, там не менее того. Это спецслужба, телевизионщики у нас спецслужба. А убрать, понимаете, у нас самое главное – это опасность того, что что-то пропадает из привычного в ландшафте. Люди могут не смотреть... Но они заметят, если исчезнет такой вот крупный предмет.
Хотя когда ежегодные послания, все равно не замечали, а это и заметят,
безусловно. Вот они, да, они заметят. Они бывают, что и замечают, что Путин пропал тоже. Хотя им не дают этого заметить. Консервы показывают, но они все равно замечают. С нами на связи Павел Грудинин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы вас можем поздравить. Сегодня вы стали героем дня. Народ хочет видеть вас премьер-министром, но пока не готов к этой вашей новой роли, Владимир Путин. Мы сейчас покажем вам, как это было, как это выглядело.
Я здесь прочитал такую любопытную информацию. Вот в свое время Ельцин, было написано, понял, что нужно, чтобы было, чтобы Примаков возглавил правительство. Сейчас не считаете ли вы необходимым, чтобы господин Грудинин возглавил правительство? Но у Примакова не было счетов за границей. Он не занимался бизнесом. А Евгений Максимович был абсолютно чистый, прозрачный человек. Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, нужно, как предлагается, нужно хорошо подумать. Надо для начала вывести деньги из офшоров.
Вот там он не сказал, кому вывести деньги из офшоров, ему самому или вам, но мы поняли по контексту, что все-таки вы сначала выведете деньги из офшоров, а потом он подумает, делать ли вас премьером. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой идее и к тому, что... И вообще, когда вы собираетесь с этими деньгами уже расстаться с офшорами?
Дело в том, что выведете из офшоров можно так, когда в офшорах есть деньги. А мы с Владимиром Владимировичем Путиным, когда были кандидатами в президенты, сказали, что у нас никаких офшоров, никаких денег, никаких счетов за границей.
То есть вы вывели их уже тогда, когда готовились к президентской кампании, готовясь стать президентом заранее. Он об этом, по идее, знал, правильно?
Я вас не слышу.
Я говорю, что вы вывели их, уже готовясь к президентской кампании, заранее выводили
конечно,
деньги. Да.
Конечно. А потом никаких счетов и никаких офшоров у меня и не было. Вот. Поэтому надо успокоиться. Нет, они были в тот момент, когда действительно я предприниматель, они до выдвижения были, но потом они были закрыты, и, соответственно, все. Так что я готовый вице-премьер, никаких проблем.
Но вы же, Павел Николаевич, но он же об этом наверняка знает, он же тоже участвовал, он же правила знает, что у вас их нет. Почему, как вы объясняете этот такой вот маниакальный синдром, обвинить вас? Мы прекрасно помним сюжеты про ваши офшоры, и теперь вот он подключился. Чем вы это объясняете?
Нет, не накручивайте. Просто еще раз. Руководитель, как правило, принимает неправильное решение, неправильную информацию. Но кто-то, может быть, ему как-то доложил, что значит, у меня когда-то были какие-то деньги. Ну, они же должны были дальше доложить, что они их нет. Ну, неправильная информация повлекла за собой вот этот ответ. Значит, ну, еще раз. Я готов поклясться чем угодно, что никаких офшоров, никаких денег у меня нет.
То есть он нас обманул, вы хотите сказать, наш президент?
Не обманул. Ну, надо,
всех
значит, он просто хочет убедиться, что это, наверное. Ну, и я ему готов предоставить любые гарантии, такие, какие предоставил тогда Центральная избирательная комиссия. Они же меня не сняли с выборов. То есть они тоже убедились, что у меня никаких денег, гарантий, никаких офшоров нет.
А вот еще интересно, а как вы, смотрите, вот я только сейчас, кстати, обратила на это внимание, он же сам выбрал этот вопрос, ему не подсовывали его ведущие, ему никто из зала его не задавал. Он захотел сказать про вас, что вы пока что не созрели до того, чтобы не доросли быть министром пока с вашими офшорами. Значит, он захотел. Это значит, его задолбали этим вопросом? Как вы считаете? Какая у вас версия, почему он решил о вас поговорить?
Я не видел, к сожалению, эту линию, потому что я работал, и у меня куча других проблем. Поэтому я не могу, то есть, когда я посмотрю это, я могу как-то вам ответить. Но если вы говорите, что он сам выдал этот вопрос, значит, ему, наверное, его несколько раз задали. Потому что,
вот.
Ну,
вот. Да, вот если хотите, послушайте версию Семена Новогрудского.
Мне кажется, что эта версия связана с тем, что он перед этим сказал слово «любопытно», вот, «любопытные пишут», да? Пишут. На самом-то деле, мне кажется, что его ему постоянно рассказывают про то, что народ сильно больше, чем его, не любит премьер-министра. То есть он на самом деле сказал, что вот все-таки... Он так намекнул, что не надо премьер-министра менять. То есть на самом деле, мне кажется, этот вопрос он был адресован не столько про Ельцина и Примакова, сколько про Путина и Медведева.
И не про Грудинина.
Да, это, конечно, вопрос прежде всего про Дмитрия Анатольевича, который, надо сказать, даже по замерам замечательного ВЦИОМа, который, мне кажется, в течение одних суток может поменять методики так, что получит взаимоисключающий результат по любому вопросу, вот, даже по его замерам Медведев перестал входить даже в тройку самых популярных политиков.
То есть мы должны косвенно понять, что, во-первых, Медведев чистый и прозрачный, во-вторых, у него нет офшоров, и поэтому он будет сидеть.
Путин, да, пока
и он будет сидеть, я сказал. А вы что считаете, Глеб?
Ну, возможно, у него такая... Во-первых, это был не вопрос. Если бы у него был вопрос, он бы прочитал, и вы бы услышали. Да, чтение вопроса – это всегда как бы более четко. Здесь он явно, глядя в бумагу, что-то импровизировал. Может быть, он добавил туда тему Примакова, значит, сказать. Просто решил, да, обогатить таким образом. Вот, потому что, хотя можно задать вопрос, а почему, так сказать, он тогда Примакова не сделал премьером, значит, когда мог... Здесь был, конечно, укол в сторону коммунистов. Коммунистов не любят и боятся теперь, потому что усиливается реально, так сказать, оппозиционность населения, а куда ей идти, кому ей идти, она в основном-то, и у Навального-то нет структуры, а структуры есть у коммунистов, у жириновцев. Вот, значит, поэтому их побаиваются. И поэтому это был еще один такой укол. Я думаю, что таких вопросов о Грудинине было, реальных было немало. Это он просто так обобщил.
Но он сам себя подцепил на крючок этим Грудинину.
Почему?
Потому что если Грудинин сейчас докажет, что у него, ну, он уже 100 раз доказал, что Ашур
Грудинин...
ему придется рассмотреть вариант его премьерства.
Да, я уж не говорю, но кого поменял Ельцин потом Примаков,
да.
Кто стал премьер-министром вместо Ельцина, это что же замечательно, да, круг замкнулся.
Кстати.
Здесь, я думаю, что Грудинин выступал, так сказать, заменой фамилии Зюганов.
Угу.
Я думаю,
ну, так. Хорошо, Павел Николаевич, мы вас успокоили на последних секундах эфира. Вы уже не боитесь, что вас упекут,
немного.
В премьер-министры?
Меня... Вот я абсолютно не согласен с теми версиями, которые были сказаны. Угу. Я хочу свою вам изложить.
Давайте.
Смотрите, все больше и больше людей убеждены в том, что социалистический принцип развития страны – это гораздо выгоднее, чем существующая часть системы. Она какая-то олигархическая, даже не капиталистическая, непонятно какая. И все больше и больше людей испытывают ностальгию по справедливости, по вот этой программе, которую мы предложили коммунистам и национальным политическим программам 20 шагов.
У вас секунды, заканчивайте, пожалуйста, вот выводом.
Поэтому я считаю, что действительно это рассматривается вопрос смены правительства. Может быть, это было вот основой того, что вот, ну, вспомнили обо мне, скажем так.
Тогда нам есть чего ждать. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.